Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, пятница, ноябрь, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пробки в Москве 3 балла. Чего еще можно только желать? Желать можно, наверное, чего-то, если ты на проспекте Мира, на Ярославке и где-то там страдаешь. А так, в принципе, хорошо. О движении пишите на плюс 7 925 48 94 8. И в Телеграм «Говорит МСК Бот». В Юзао помыли дороги, и теперь тут каток. Идиотизм, пишет 508-й. Все на МЦД пересели, что ли? Это по поводу пробок высказывается Константин С. Желать можно, чтобы сегодня не перекрывали город и не открывали новые диаметры и прочее, пишет Деко. Вчера в медцентрах была давка, пишет Денис. Да-да, торопились люди доказать, что они не наркоманы и не алкоголики. Точнее, торопились быстрее получить медсправку, чтобы никто не проверил, наркоманы они или алкоголики. В принципе, можно было вчера просто записать фамилии всех людей, которые пришли в медцентры, чтобы получить справку, для того, чтобы сделать простой вывод, как мне показалось. Но после этого вдруг выступил президент и сказал, что за идея такая, идиотизм какой-то. И все, и отложили до следующего лета, это уже все дело, проверки эти все и переход на новую систему. И есть такое у меня ощущение, что, возможно, отложили на самом деле навсегда. Да, ну такая история интересная, конечно. Хороший такой пробный шар вкатили власти. Посмотрели на реакцию. Реакция оказалась такая. Почти все водители наркоманы и алкаши. Ладно, тогда не будем их пока проверять. Вот, давайте дадим им какое-то время очистить свою кровь. Ну, хотя бы полгода. А там поглядим, как получится. Если в следующий раз опять выстроятся очереди, ну, опять отложим. И так подождем, пока очередей не станет. Когда, наконец-то, все уже от своих пагубных привычек откажутся. И вот тогда уже введем новый такой медосмотр, что ли. Новую систему медосмотра. Да. Так, Оренбург замерз, пишет Витя Цой. Да, была такая новость, там какая-то была проблема. Но сейчас говорят, что все восстановлено. И дело в том, что там морозы какие-то. В родном мне отчасти Оренбурге минус 18 там было, и начались проблемы у людей. И уволили чиновницу, предложившую это, пишет Окей. Да? Очень-очень жаль. Я вчера видел еще какую-то чиновницу, у нее было какое-то такое чистосердечное признание насчет мусора. Она поучаствовала, как я понял, то ли в субботнике, то ли в чем, и сказала, что не люди не доносят по незнанию мусор до помойки, а вот забыл я слово, то ли мрази, то ли кто. Эй, мрази не донесли мусор до помойки. И ее уволили, ее наказали. А я, честно говоря, даже найду вам эту новость, и мы сможем ее обсудить. Знаете, мусор, чиновница. Я уверен, что она сейчас найдется. Вот, в Петрозаводске. Уволят. Она пока в отпуске. Когда из отпуска вернется, ей предложат написать заявление об увольнении. То есть, чтобы она по собственному желанию ушла. Так вот, смотрите, есть такая начальница управления культуры Петрозаводска Анна Лесонин. Или Лесонин, или Лесонен, я уж не знаю. Она написала пост в Facebook, в котором раскритиковала жителей города за то, что они выносят мусор мимо помойки. Вот. Так что вот она написала. Давайте я даже попробую как-то это написать. Мне не стыдно за... кстати, подождите. Вернулась в любимый город после отпуска. Сыро, серо, мрачно, погода не виновата, подумала я. Разобрала вещи, понесла мусор к помойке и пластиковые бутылки в контейнер для их сбора, установленный на углу улицы Чапаева и улицы Ватутина. Ну вот, сразу видно, что человек пост пишет основательно, чтобы побольше слов было. И что я там увидела, говорит она. Сами посмотрите. Все мои добрые помыслы из серии «Не суди, да не судим будешь». Но она думает, что это ее помысел. На самом деле, это из Нагорной проповеди Христа. «Исчезли в один миг». Чем... Ну, она, правда, в кавычки взяла «Не суди, да не судим будешь». Наверное, все-таки знаешь эту цитату. «Чем я занималась сегодня?» Спросите. Надев перчатки, вооружившись найденной под ногами палкой, так как у меня нет инвентаря для субботников, я убирала это дерьмо. Так и написано. Господи, какой язык сегодня выбирают у нас люди при чинах. Потому что я здесь живу. Это капслоком написано все. Я здесь живу. Все с большой буквы. Наполнила мусорный контейнер до половины. Знаете что? Говорит она. Мне совсем не стыдно за те выражения мысли, которыми выстреливало во вселенную мое сознание, потому что это не случайно люди пластик мимо оранжевой спецсетки уронили. Это мрази! Почему не капслоком, кстати? Это мрази! Мусор до помойки не донесли. Пакеты с мириадами водочных бутылок, окурками, огрызками и прочими остатками трапезы. Не единственные трапезы, судя по количеству тары, потому как я чуть не сорвала больную спину, таская мешки к помойке. И вот ее, значит, хотят увольнять. Даже фотографию показали. А я, знаете, что думаю? А ведь права. А ведь права. Вот я не чиновник, меня не уволят. А ведь права. Но ведь, правда ведь, кто не доносит мусор до помойки, тот и есть мразь. Ну почему чиновнику нельзя сказать правду? Скажите, пожалуйста, почему чиновнику нельзя сказать правду? Не всех же она обозвала. Тех, кто дошел и донес мусор до помойки, она же не обзывает. Она же обзывает именно тех, кто не доносит специально. А кто они, если они специально не доносят мусор? У меня вот, например, на лестничной клетке наблюдаются некоторые соседи, которые выставляют свой пакет мусорный просто в коридор, и он там стоит. И поскольку в коридоре у нас работает уборщица, ну, в подъезде, да, они ждут, что уборщица унесет, и уборщица уносит из раза в раз. Некрасивое поведение. Вот как их назвать? Да мрази и мрази. А что, нормальное слово? За что вот, скажите, вам не кажется, что это странно? Это как с той чиновницей, которая искупалась там в каких-то нефтяных ваннах, я помню, и, ну, там специальная какая-то лечебная нефть. И все и написала, вот, купаюсь, мол, в шоколаде. И ее уволили. Ну что, за шутку уволили? Ну, за шутку. Какую-то копеечную процедуру она проходила, и ее... Нафталан, что-то такое. Вот. И ее за это уволили. За шутку. И здесь за справедливое замечание, как мне кажется. Ну, почему нельзя чиновнику даже... Ну, да, ну ладно, пускай это чиновник. Какая разница? Почему нельзя сказать справедливое замечание? Почему нельзя быть правдивым? Обязательно надо быть лживым, но обязательно надо говорить, что... Ой, там... Ох... Кто-то не донес пакет, что же такое? Ой, ну бывает, наверное, это случайность. Давайте не допускать таких случайностей. Да мрази вы, да сволочи, да как так? Как можно пакет свой мусорный не донести до помойки? Ну что это такое? Свинарник какой-то развели, ужас. И за это наказывают. Я не понимаю. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, да, доброе утро.
Да.
Вы знаете, вот у меня сосед так делал. Ну, он дедушка старый, ему тяжело ходить. У нас урна возле подъезда, вот он всегда берет, выйдет, положит. И у него все в порядке. А еще сосед был у нас, батюшка.
Ну.
Я вот просто шел на электричку и вообще был просто поражен. Он шел, и, ну, есть такое место, знаете, темно между домами.
И он закидывал туда пакетик?
Да, и он просто берет пакетик, так хоп.
Не богоугодное это дело.
И все хорошо.
Не богоугодное. Не замолит он такие грехи, я чувствую.
Это правда действительно свинство, потому что идешь вот...
А вот скажите, за это чиновников надо увольнять или нет, если они так вот говорят? Вы с одной стороны, яркие слова, а с другой стороны, ведь по правде сказала.
Ну, вообще, вы знаете, все-таки есть какой-то статус у чиновника. Он должен подбирать выражения.
Ну, почему? Ну, почему? Почему? А почему, когда все в стране не подбирают выражения, чиновники должны подбирать? Вот мне интересно, почему так? Вот все сегодня, знаете как, особенно с интернетом, вот сейчас все люди смотрят в основном в интернете все, пишут там, я вижу качество комментариев в интернете, мало кто подбирает выражения. Чего же чиновники-то должны подбирать?
Алексей, так мы же, рыба, она гниет с головы, мы же берем с них пример, правильно?
Вы думаете?
Не, ну, как вот молодежь воспитывают, да, то есть молодежь хочет в основном, да, люди, ну, занимать статусное положение, да, в обществе, там, быть депутатом, еще каким-то...
Я думал, что молодежь сейчас хочет быть блогерами.
Ну, не все, не все. Кто-то хочет уехать, например, да, там, не знаю, да,
уехать-то, пожалуйста, тут просто, это же не профессия уехать.
Вот в университете, да, получается, преподаватель, он же старается преподавать студентам, ну, он говорит нормально, объясняет, что разъясняется культурным, хорошим русским языком, правильно?
Ну, да.
Можно его, ну, назвать его маленьким чиновником от...
Ну, да. Но с другой стороны, вот так берешь иной раз, если совсем скучно и делать нечего, и читаешь какие-нибудь работы Владимира Ильича Ленина, а он в задоре мог своих противников назвать разными неприятными словами. Ну и что ж теперь, не ценить Ленина нам?
Нет, ну он же своих, вы имеете в виду противников, наверное, политических.
Ну да.
А это граждане, которые возлагают надежду.
А какие же, подождите, а какие это граждане? Вот мы, смотрите, вот мы до помойки мусор доносим и кладем его туда. Вот мы граждане, а это кто? Это разве граждане? Да им плевать на нас, им плевать на государство, им плевать на свой двор, им плевать на страну.
Это такие же граждане, только менее образованные, менее культурные, и мы должны их научить и повесить, например, там, табличку, что ведется видеосъемка, и штраф...
то есть перехитрить, обмануть их?
Ну, а как по-другому? В нашей стране по-другому.
Ну, а вот как, вот скажите, например, мой товарищ один, который занимается бизнесом, он рассказывал, что в туалетах, значит, они повесили, ну, а он занимается тем, что у него общежитие, там люди живут, строители и так далее. В туалетах надпись «Не бросайте прокладки в унитаз», ну, это женское общежитие, «Не бросайте».
Ну, да-да-да, средства гигиены.
Да, так бросают. И все забивается, и из раза в раз одно и то же. Написано большими буквами, прямо перед лицом, перед твоим. Вроде прочитать 3 секунды. Но нет, все равно бросают.
Ну, наверное, все-таки какое-то нужно, не знаю, может быть, отвод какой-то сделать. Нужно в технологическом плане обхитрить. Специальный отвод для гигиенических средств.
Да где? Не, ну делают им специально для гигиенических средств урну. Вот, пожалуйста, вам урну. Вот сюда и выбрасывайте. Не выбрасывают, прям смывают и все. И в итоге все забивается, и конец
истории. Ну, значит, нужно...
Невоспитуемые.
Как знаете, вот на сигаретах есть у нас рисунки страшные.
Там, а тоже курят, нужно... понимаете что? Вот рисунки рисуют, да, а все курят.
Напугай меня, да, продай мне сигареты.
Ну да. Ну то есть, я не знаю, что делать. Я не знаю, и можно ли, вот спасибо большое. Честно, я не знаю, можно ли ругать чиновников, когда они переходят на русский язык. Это русский язык. Это язык понятный. Он оскорбительный. Да, он оскорбительный по отношению к людям, которые сами себя ведут вне рамок приличия. Но, вот смотрите, к вам на улице подойдет хулиган, да, какой-нибудь, и будет вам грубить. Но вы, если ему будете на литературном языке отвечать, он, наверное, вас еще и побьет. А если вы ему на его языке быстро ответите, он, может, еще и задумается. Ну, бывает же такое, знаете, на работе тоже у вас, наверное, с коллегами бывало, когда кто-нибудь из коллег переходит рамки дозволенного. Ну, случалось у вас. И если вы это спускаете на тормозах, не замечаете, то он и в следующий раз перейдет эти рамки. И в следующий. И так будет делать бесконечно. Стоит один раз ответить человеку на том же языке, объяснить, что ты недоволен. И человек, да не в обиду ему, понимает. До этого он, может быть, и не понимал. А здесь раз и понял сразу. Так же и здесь. Но если человек, ну, так скажем, негодяй по каким-то причинам, если он шалопай, если он нерадивый, так может ему и объяснить на его языке, что так делать нельзя. Я же не предлагаю дать по морде. Это у нас такое только Дмитрий Смирнов предлагает обычно. Вот, дать по морде и все. А я-то говорю, ну, хотя бы словами, попытаться донести. Тем же языком, на котором, вероятно, говорят эти люди. 7373-948. Нет? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Знаете, честно говоря, я даже не очень понимаю, за что там хотят уволить чиновника. Я там по-русскому не имел пятерки, но твердую четверку имел, и вроде бы слово «мразь» оно не относится там ни к идиоматическим выражениям.
Кстати, я знаю журналисты, которые любят это слово и применяют его в эфирах, и ничего.
Совершенно верно, совершенно с вами согласен.
Да. И, честно говоря, вещают таки на всю страну, и ничего. И что?
Не произойдет, мне кажется, это увольнение. Ну, по-моему, по факту здесь невозможно.
У меня такое, знаете, ощущение, что начальники региональные, большие, большие для регионов, пиарятся на увольнении каких-то своих второстепенных сотрудников, которые ничего сделать не могут.
Да, сейчас это такой модный хайп.
Ну
там,
да, да,
как,
да.
Как у нас там произвел там увольнение там,
да. Большое. Губернаторы там, любят красиво увольнять людей просто там каких-то. За их маленькие, может быть, даже и не проступки вовсе, за шутки, за что-то еще. Ну и что? И что? Мы так лучше жить будем или что? Я не понимаю. Что? После этого мусора на улицах не будет. Не, конечно, после ее поста тоже, наверное, никакого мусора на улице меньше не станет. Это понятно. В армии проще. Выкинул бычок на плацу, потом идешь его хоронить, пишет Денис. Начальник местный боятся любого шума, чтобы из Москвы не приехали их проверять, пишет Алексей. У нас в Люберцах народ вообще с 17 этажа в окно мусор кидает. Не вычислишь кто, пишет Алекс. Алекс, ну вот как вы лично назовете этих людей? Вот какое им слово дать в наименовании? Вот как вы их назовете? Вот, Алекс, вот как вы называете людей, которые выбрасывают мусор с 17 этажа? Который, кстати, может и в голову кому-нибудь прилететь на самом деле. Просто убить может этот мусор. Это не смешно даже. Вот как их назвать? И назовите их, а потом подумайте. Вы были бы чиновником небольшим. Это небольшой чиновник на самом деле. И вы же думали бы точно так же, как и сейчас относительно этих людей. И, например, у вас было бы два пути. Выразить себя, сказать правду, сказать по-честному, что ты думаешь, и врать. У меня такое ощущение, что лучше сказать честно. Как я понял, общественность настаивает на том, что чиновники должны врать. Ну, хорошо, пусть врут. Пускай тогда они везде говорят, что мы молодцы, мы все хорошо делаем, мы мусор все доносим до помойки, а то, что пакет летит с 17 этажа, мало ли что могло произойти. Вряд ли это граждане России. Давайте всегда говорить, что это граждане США. И все, давайте говорить, что это американцы. Это наверняка злокозненные американцы бросают пакеты с 17 этажа, правильно? Алло, здравствуйте. Не, не получилось. Они все затеяли. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей Мышин. Значит, много раз был в Петрозаводске, достаточно депрессивный городок такой.
Да.
Вот,
я до него не доехал, хотел, не доехал. Вот.
Ну вот я и справа объезжал Ладогу, слева объезжал, много раз в Карелию ездил. Mm-hmm. Так вот, они в принципе, карелы, они не заморачиваются тем, что выбрасывают мусор. Как они ламбушки там все вот, мусором закидывают. Не туристы сами по себе, мы много встречаем кого-то, на рыбалку ездим. Так что это проблема, я думаю, что не от воспитания, просто они так живут.
Не, ну так нельзя жить в 21-м-то веке. Надо как-то модифицировать свое поведение.
Вот там сказали, что мусор с 17 этажа выкидывают. Ну, я живу в башне 25-этажной. У нас тоже каждый день кто-то зачем-то, то прокладки использованные.
В 25-этажной? Это где вы живете?
Реутов. А раньше жил в Перово.
Прекрасный район, прекрасный район.
Замечательно зеленый.
Да, мне, кстати, нравится. Я не знаю, что все на него ругаются, это очень даже странно. Хороший район.
Замечательный район, только что все энтузиасты бы поправили и было бы
очень
хорошо.
Это, видимо, непоправимо. Да, спасибо большое. Может, это гонение на женщин, вот когда дорогу обещают, не знаю, во всей стране так, причем тут вообще Карелы, пишет Фрегл. Во всей стране так. Ну, человек куда съездил, о том и говорит. Мы просто по Петрозаводск говорим, про чиновницу из Петрозаводска, видим, поэтому человек и комментирует. Чиновница — это работник, нанятый нами, людьми, за наши деньги. Будет грубить — уволим. Там очередь стоит на ее место, пишет Бату 21. С одной стороны, да, Бату. С другой стороны, сейчас я еще раз посмотрю, кто она такая. Начальник управления культуры администрации Петрозаводска. Сомневаюсь, что стоит очередь на должность начальника управления культуры администрации Петрозаводска. Более того, я думаю, что это очень маленькие деньги. Уж с точки зрения Москвы стопудово. Там прям какие-то смешные наверняка зарплаты. Начальник управления культуры Петрозаводска. Чем вообще занимаюсь? Начальник культуры и так выразилось. Вот и резонанс, пишет Деко. Фу! Начальник культуры и так выразилось. Вы же любите современную литературу? А там много мата. Вы, кстати, Пелевина читаете? Я вот читаю Пелевина. Там такие слова! Вообще, мало не покажется. Культура, культура. Вы в Гоголь-центр ходите? Ходите. Там какие постановки? Из голой задницы бегают иной раз. И каких слов только не говорят. Культура? Культура. Вы песни Шнура слушаете? А там вообще мат на мате, и матом погоняет, и слово «мразь» — это, наверное, самое доброе слово из песен Шнура, если оно там есть. Культура? Ну, массовая, конечно, но культура, вообще-то. У вас журналист номер один в России сегодня. Кто? Юрий Дудь. Юрий Дудь матерится через слово в своих интервью. Культура? Культура? А чего вы хотите от чиновницы из Петрозаводска? Ей даже слово «мразь» нельзя сказать. Ну как так? Ну нечестно. Ну некрасиво. Ну неправильно. Да? Давайте, может быть, вообще зададимся таким вопросом. Вот смотрите, сегодня век интернета, кажется, мата стало больше гораздо в медиа. То есть раньше было меньше. Почему? На телевидении материться нельзя, в газете материться нельзя, на радио материться нельзя. Почему? Нам запрещено законом. Мы, если будем материться, у нас отнимут лицензию, мы пойдем гулять. Все. У нас работы не будет. В интернете таких запретов нет. И люди стали активно материться на экране. Ну, это же экран, все равно ты же смотришь там на экране смартфона или ноутбука или еще чего-то. Может быть, на телефон выводишь через какой-нибудь Apple TV или другие какие-то аналоги подобной системы. Всем теряться. Может быть, тогда уже вывести все эти ругательные слова из табуированной лексики вовсе? Ну, то есть, убрать такое понятие, как табуированная лексика. Я даже, если не ошибаюсь, недавно нечто подобное Красшнуров предлагал. Он говорит, ну, есть язык и есть во всем его многообразии. И я просто всем языком пользуюсь. Странная фраза сейчас получилась. Ну, ладно. Использую русский язык во всем его лексическом многообразии. Вот примерно так, такую мысль выразил Шнуров. Ну, давайте по-честному. Чиновники, они откуда берутся? Они же не с Луны? Нет. Они здесь живут вместе с нами. Они здесь рождаются, они... Не всегда здесь умирают, потому что некоторые из них уезжают за рубеж, или, по крайней мере, их дети. Но некоторые умирают здесь. Я думаю, что начальники управления культуры Петрозаводска, скорее всего, умирают в Петрозаводске в целом. Поэтому давайте мы уже тогда выработаем единые правила для всех. Либо мы порицаем всех, кто ругается, либо мы не пристаем никому, кто ругается. Ругаются и ругаются. И пусть. Ну давайте по-честному. Потому что это нечестно. Сейчас получается несправедливо, на мой взгляд. Я, конечно, могу ошибаться. Алло, здравствуйте.
Алексей, ну ведь, знаете, смешнее всего было, когда вот конец советской власти, там деятели искусства, они там против цензуры, что их там заставляют спектакли на производственные темы ставить, там еще что-то, что их цензура замучила. Ну вот, нет ее, пожалуйста, и полилось такое, помои, ушатами дерьмо выливают.
Вот видите, вы ругаетесь, а чиновникам нельзя. Вот вы только что ругаетесь, а чиновникам нельзя. Ну почему вот? Вот вы сейчас ругались в эфире радиостанции. Вас слушают, я не побоюсь этого сказать, миллионы людей! Миллионы! Вся Россия слушает вас. И вы ругаетесь. А чиновница в Петрозаводске, на своей страничке, в Фейсбуке, с тремя там, четырьмя подписчиками, что-то там поругалась на того, кто где-то выбросил мусор, не донес до помойки. И мы ее за это увольняем. Что ж мы за люди-то такие? Но люди добрые, люди русские. Что ж с нами-то произошло? Что ж мы этих чиновников-то? Ну... Чего мы над ними издеваемся-то? Они что, не люди, что ли? Ну все, они ведь плоть от плоти, мы. Мы ведь заслуживаем такую власть, какую заслуживаем. Это же наша власть. Это же люди из нас, соседи наши, одноклассники наши. Чего же они от нас отличаться-то чем-то будут? Как вы это вдруг решили в своей голове? Я же говорю, их не с Луны к нам сюда высаживают. Это наши люди. Правильно, это мы. Плоть от плоти, кровь от крови. Значит, они такие же, как мы. Значит, либо они будут ругаться, либо они будут вам в глаза врать. Два варианта. Я выбираю первый, пусть ругаются, чем врут. Врать хуже, чем ругаться. Правильно? Ведь отношения строятся на доверии. 8.30, новости. Это радио «Говорит Москва», 8.36 в столице, в студии Алексей Гудошников. Обзор печати. О чем сегодня пишут. Топливные бунты. В каких странах подорожание бензина вызвало беспорядки? Статья на экономическую тему в «Аргументах и фактах». Читайте. Парки столицы откроют зимний сезон 22 ноября. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» на их портале подробности. «Прощай, iPhone». Госдума приняла закон об обязательной установке российского ПО на импортные смартфоны. Apple грозится уйти с нашего рынка. Об этом пишет «Комсомольская правда». Можете почитать интересный материал. Сортирная пропаганда. ФСБ опозорила Украину опубликованным видео. Об этом пишет «Московский комсомолец». Все это касается кораблей, которыми передавали Украине, а Украина говорила, что мы сняли с них унитазы. Так ФСБ подстраховалась и заранее там сняли видео, в каком состоянии корабли передаются. На этих видео унитазы на месте. И даже форма, которая была на этом корабле, постирно поглажена и ласково уложена и отдана на украинской стороне. Ну, как-то так получилось. Хотя вчера утром некоторые по этому поводу язвили и говорили, ну, зачем же мы унитазы-то украинские взяли? Да не брали мы их. Нельзя верить всей информации, которая приходит с Украины. Какой-то можно, какой-то нельзя. Сначала попробуйте ее проверить. Вот вам видео в ФСБ предоставили. Каким президент виделся людям в поездке и в Екатерининском зале Кремля? Такой вот материал вы можете прочитать в «Коммерсанте». И еще один материал на экономическую тему. Там денег нет, но вы ищите. Правоохранители ЭЦБ ответили на запрос депутатов о страховании долевого строительства. «Новая газета» продолжает писать про вагнеровцев. Материал называется «Головорезы». Плюс подается как расследование. Изуродовали кувалдой, отпилили голову, труп сожгли под музыку. Так в Сирии развлекались наемники из группы «Вагнера», пишет «Новая газета». И рассказываем, кто в этом участвовал, продолжают они. Если интересно, можете почитать. Ну, я видео вчера посмотрел, не очень приятно. Я бы сказал, ужас какой-то. Ну, ладно, идем дальше. Повлияй на них, задолбала реклама, пишет Иван Грейт. Иван Грейт, если вы хотите, чтобы у нас было меньше рекламы, а это значит, что у нас будет меньше денег, тогда нам нужно переходить на какую-то новую систему, при которой, например, наши слушатели будут оплачивать нашу работу. Мы не против, но у меня есть ощущение, что вы против. Зачем вам тратить деньги? Просто возьмите и немножко посидите и послушайте рекламу. Реклама — наш хлебушек, не лишайте нас его, пожалуйста, если можно. Ха-ха, наше ПО, чтобы ничего не работало. Единственное, что у нас работает, так это Телеграм, пишет Сергей. Да ну, Сергей, вы, наверное, Яндекс.Такси не пользуетесь вообще, как я понимаю. Ну, то есть вы не слышали об этом. И Яндекс.Еда неведомы для вас, и Яндекс.Карты неведомы для вас. Ну и много чего. Яндекс, как бы, это для вас новинка. Но раз вас зацепила эта новость, я готов с вами пообсуждать. Вот материал, да, ну, пишет «Комсомольская правда», но вообще об этом все знают. У них заголовок «Прощай, фон». Госдума приняла закон об обязательной установке российского ПО на импортные смартфоны, и Apple грозится уйти с нашего рынка. И дальше большой-большой материал, как Apple идет с нашего рынка. Слушайте, я предложу сразу очень простое решение этого вопроса. Тем, кто захочет купить Apple, как это будет возможно сделать? Да просто вам будут привозить не ростестовские, а вполне себе какие-нибудь либо евротест, либо там какой-нибудь американский телефон, и вы будете его покупать. Вот и весь разговор. Ну, то есть, вы же знаете, что есть люди, которые чуть ли не сразу едут, ну, точнее, не едут, у них налажены каналы поставки, они привозят сюда телефоны из США, из Европы и продают их здесь. Те самые айфоны. Все. Просто они не ростестовские. Собственно, я не совсем понимаю, что таким образом хотят сделать наши законодатели, когда заставляют, так скажем, установить программное обеспечение на определенные телефоны. Точнее, я понимаю, что они хотят сделать, но я не понимаю, как они хотят это осуществить. Как они думают, у них это получится. Потому что, на мой взгляд, ничего не получится. Просто все уйдут в серую, и все, и будут работать в серую. Все вообще, если не в черную. Но если есть люди, понимающие в этой сфере, и способные дать мне комментарии на этот счет. 7373948, телефон прямого эфира. Набирайте и расскажите. Ведь это, я так понимаю, касается не только айфона, просто все про него пишут, и других телефонов это касается. То есть все должны устанавливать российское ПО, программное обеспечение, то есть программы. Ну вот я сейчас пытаюсь как-то примитивизировать и объяснить тому, кто не знает, что такое ПО, что такое ПО. А еще я хотел бы обратиться сразу к тому поколению, которое вообще не понимает, что мы так все над этими айфонами и там самсунгами и прочим склонились, над смартфонами, и плачем, и рыдаем, когда какие-то новые рамки для нас придумывают. Объясню, у нас вся жизнь в телефоне. К сожалению, так уже, или к счастью, так уже. Мы здесь ищем информацию, мы здесь через телефон, да, общаемся с людьми. Ну, вообще, в принципе, все действия, которые мы совершаем, они практически совершаются через смартфон. Платим налоги, что еще мы там делаем? Заказываем еду, если мы хотим, покупаем одежду, нам ее привозят, мы выбираем там, ну, вы поняли. Мы все уже делаем через телефон, наше поколение. Следующее, за моим поколением, оно вообще не в курсе, как жить без телефона, в принципе, потому что с молодых ногтей у них в руках уже эта вся техника. Поэтому чувствительно для нас все, что происходит в этой сфере. 7373948. Поэтому мы об этом говорим, а не потому, что нам хочется побаловаться. Алло, здравствуйте.
Утро доброе, Алексей Валерьевич. Борис Байкер.
Да, Борис.
А что-то я не вижу в этой новости такого что-то страшного для айфона. Что такое ПО? Это программное обеспечение. То есть,
ну да.
Ну, какое-то количество программ.
Ну да.
Которые будут установлены.
Ну вот в айфоне есть, да, гугловские программы предустановленные. Их некуда девать с этого айфона, я прекрасно понимаю. А так, наверное, будет предустановлен Яндекс. Ну и все яндексовское, вот и все. То есть в этом логика, как я понимаю.
Ну, так это вашая проблема.
Ну а iPhone... Ну а Apple говорит, проблема.
Потому что, ну, ПО это не ось. Не само программное обеспечение, а основное.
Mm-hmm. Так, и да. Что?
Вот, то есть пугаться-то нечего.
Не,
все это, скорее всего, будет либо иметь возможность удаления предустановленных, либо просто будет утилита по их сносу с смартфона, либо с Android, либо с iOS. Вот и все.
Ну, то есть они сейчас покочевряжутся и установят, и все, и не будут больше с нами.
Ну, я думаю, спорить. Что риски... Так кочевряжется из-за нескольких приложений и уходить с рынка, такие бабки терять, я думаю, что не откажутся.
Я думаю, что это просто пыль. А у нас очень большой рынок, именно российский, или они готовы потерять российский рынок, если что?
По-моему, месяца два или три назад новость была, то, что мы, по-моему, чуть ли не лидируем в продаже, допустим, тех же самых айфонов.
Да, я не слышал об этом.
Так что я не думаю, что они так просто уйдут с рынка.
Да? Ну, хорошо, спасибо большое. Ну, давайте я выдержку из материала тогда как раз КПшного возьму. Для Apple вопрос принципиальный. Если они пойдут на поводу у правительства какой-то страны, кроме своей собственно, значит и другие страны начнут предъявлять им собственные требования. То есть сегодня Apple не идет на поводу у правительства никаких стран, кроме собственной страны. Зачем им это надо? Смотрите, говорит руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников. Он говорит, я знаю только один случай, когда Apple пошла навстречу протекционистским требованиям другого государства. В свое время Индия настояла, чтобы определенный процент устройств Apple, которые продаются в стране, производились на ее территории. И Apple построила там завод, который штампует гаджеты. Но в Индии живет 1,3 миллиарда человек. Это гигантский рынок. И дальше вот как раз он про рынок говорит. Российский рынок на порядок меньше. И он прав, в 10 раз. И продажи Apple здесь давно не растут в силу высокой стоимости смартфонов. Для американцев игра не стоит свеч, им проще уйти с нашего рынка. Но это не значит, что айфоны не будут, он говорит, нас продаваться. Просто рынок из белого превратится в серый. То есть, смотрите, я не специалист, а угадал. Продукцию Apple у нас будут толкать неофициально. Это значит, что государство лишится налогов и пошлин, а покупатели гарантий. Вот что говорит специалист. То есть наш рынок все-таки, Борис, да, я вам отвечаю, вы, наверное, слушаете, надеюсь на это, да, заочно вот так отвечаю. Наш рынок не такой большой, как считают специалисты для той самой Apple. Вот индийский, да, а наш нет. И проще ему уйти. Ну вот как Ford у нас взял, да, снялся и ушел. Так же и Apple возьмет, да и уйдет. С другой стороны, уйдет и Apple. Ну возьмем Samsung. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, борода лицо говорит.
Да, пожалуйста.
Такая ситуация, то что Apple вообще не устанавливает ни приложения, кроме своих. Из-за особенностей iOS они не хотят давать доступ к их коду, насколько я знаю. А Android спокойно устанавливает, даже часто продаются телефоны у нас в ритейле, андроидовские, уже с предустановленными приложениями Яндекса.
Ну да, вот у меня когда был андроидовский, там как раз были предустановлены эти приложения яндексовские.
Да, и вот
я замечал, да.
Apple, например, насколько я знаю, не имеет ни одного магазина на материковом Китае. Угу. Именно из-за этой проблемы. А в Гонконге имеются, угу, то есть магазины. И поэтому оттуда идет большая партия постоянно телефонов серых в Китай.
Угу.
То есть китайцы все равно им пользуются, но закупают из Китая.
Угу, понял, понял, понял. Спасибо, Дмитрий говорит, китайские не хуже. Телефоны вы имеете в виду? Именно так, iOS проприетарная. Проприетарная? Я правильно прочитал? Система. Пишет доктор Карис. В Китае есть магазин Apple, пишет My Name. Не нужен нам Apple, пусть валят. Xiaomi наше все. Никаких понтов, сплошная функциональность, пишет Руслан. Хватит говорить Яндекс. Навигатор просит, чем вам помочь, пишет My Name. Хорошо, я больше не буду говорить Яндекс. Все, Яндекс я больше не говорю. И не говорю. Послушай, Алиса. Никогда не говорю. Послушай, Алиса. Яндекс голландская компания, Mail.ru поставят, пишет Алексей. Алексей, я слышал это, что Яндекс голландская компания, это не совсем так. Почему? Потому что вы же понимаете, где они физически находятся. Вообще исходите из того, нигде там зарегистрирована та или иная компания, а где физически находится. Вот, это надо понимать, потому что если физически находится здесь, то никуда не денется отсюда вы. Ну, как бы оно здесь физически. Возьмем Huawei. Вообще так плевать, если честно, сколько проблем забивать голову и переживать, что Apple идет. Такое себе, говорит Фритюр. Что за бред? Приложение Яндекс легко устанавливается на все Apple-овские гаджеты, кроме Apple TV. Предустановленные. PSH. PSH. Предустановленные. Понимаете, какая история? 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Видишь, вот такая удивительная максима мне пришла в голову, что лучшая приставка к гаджету – это человек.
Ну, в общем-то, вы правы.
Видите, я ревную человечество к гаджетам. Это страшно. Я обожаю кататься на московском метро и предпочитаю всевозможным такси и так далее.
Mm-hmm.
Поэтому, Алексей, если вы видите высокого седого мужчину в шляпе лет так 55, то можете смело подходить,
да,
к нему, это буду я.
А, я думал, вы скажете «бегите». Нет?
А, простите?
Я думал, вы скажете, Гурген, «бегите». Если видите мужчину, там, значит, то бегите. Нет, да, да, спасибо, спасибо, Гурген. Я просто боялся, что в конце будет что-то страшное. Там оглядывайтесь, вот это вот все. Спасибо. В Европе пользуюсь картами Google, и в России они совершенно неудобны, пишет Сергей. Айфоны подорожают примерно 15% серыми, пишет Константин. Вот если жена уйдет, вот это печально, а смартфон поменять на другую марку можно позволить, говорит Фритюр. Какая-то у вас хорошая жена, видать, Фритюр. Потому что вот сейчас поставь вопрос, что лучше, жена или смартфон. Мы уже как-то голосовали, что кто лучше, деревья или люди. Деревья победили. Мы голосовали, коты или люди, и коты победили. Хорошо, сексистское голосование. Что лучше? Давайте так, чтобы было не обидно, ваша вторая половинка или ваш смартфон? С чем сложнее расстаться? Со смартфоном 134-21-35. Что вы любите больше, свой телефон или свою вторую половинку? Ну, это ваш мужчина или ваша женщина. 134-21-35. Телефон, конечно, да. Ну, как-то я больше времени с ним провожу, и мозг мне не выносит, как говорится. Да и вообще, можно посмотреть там ютубчик. 134-21-35. Я люблю свой телефон больше. 134-21-36, я больше люблю свою вторую половинку. Ну. Только по-честному голосуйте. Вот, если вам завтра придут и скажут, либо вторая половинка ваша, вот, попугайчики-неразлучники, либо телефон, вот что вы выберете? Я выбираю телефон. 134-21-35. Я выбираю любимку 134-21-36. Любимка со мной останется. 134-21-36. Первая позиция. 134-21-35. Я выбираю телефон. Любимка пошел вон. Или пошла вон, неважно. 134-21-35. 134-21-36. Я выбираю любимку. Что ж тут телефон? Кусок железа. 134-21-35. Я выбираю телефон. Что ж там, любимка? Кусок мяса. 134-21-36. Я выбираю любимку. Что ж там, телефон? Кусок железа какой-то. Непонятно, что же. Как раз хотел телефон поменять, пишет Танти. Жена лучше. Она утром готовит еду, Жека говорит. Попу жены ни на что не обменяю. Один из слушателей написал, я не буду говорить имя, но просто это, видимо, такое какое-то чистосердечное признание в духе некоторых программ на Первом канале, которые днем идут. Ну, хорошо. Я рад, что у вас вот такое, такая погода в доме. Ведь это, как говорила Долина, главней всего. Только из этических соображений выберу любимку, пишет Джаггер. А если бы не было вот этих никаких этических соображений? Смартфон, понятно. Я свободен, мне как голосовать, Константин? Ну, представьте, Константин, включите фантазию. Ситуация как с пакетом Яровой и с Чебурнетом. Законы принимают, как их выполнить никто не знает, пишет Кэнди Бум. Так... Леш, ну я считаю, это рост после сообщения заводить голосование, говорит Фритюр. Фритюр, я не первый раз так делаю. Вообще, те слушатели, которые со мной ведут конструктивный, как по мне, диалог, мы с ними иногда и голосование заводим, и всякое такое, и пошутить любим. То есть вот, кстати, те злопыхатели на других радиостанциях, которые говорят, что гудошников групп со слушателями, они ведь не правы. Нет, не со всеми. Только с теми, кто ругается на меня, я в ответ ругаюсь. Все остальные у меня обласканы, роднульки мои. Не дороже мне смартфона, конечно, но в целом я к вам хорошо отношусь. Ну, не дороже смартфона, конечно, вы мне. Чего уж, давайте говорить честно. Как и я вам, как и я вам. Вот завтра скажут, гудошников или смартфон. Ну, понятно, что оставите себе возможность слушать меня. Нет? Нет, к сожалению, нет. 26% радиослушателей говорят, что они выберут смартфон. Между любимым человеком и смартфоном они выбирают смартфон. 74% говорят, не, мы, конечно, выбираем любимку. Короче, врут откровенно, честно говоря. Либо смартфонов у них нет хороших, да. Скорее всего, сидят на своих Huawei этих. Вот и все. Huawei, если что, не обижайтесь и не спешите писать в Роскомнадзор. Я не ругаюсь, это название фирмы такой. Ну, правильно оно произносится Huawei, но у нас его называют Huawei. Ну и что? Машина правильно произносится Hyundai, а все говорят Hyundai. Или Hyundai даже, вот так вот говорят. Hyundai. Да? Смартфон борща не сварит, пишет Борис. Смартфон борщ закажет. Из любого места, какой вам только нужен борщ, такой вам и привезут. В смартфоне ест все. Все-с. Как же без смартфона слушать гудошника, пишет Шнайдер. Ну да, кстати. В современном-то мире уже, наверное, и никак. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, студия. Доброе утро, слушатели.
Доброе.
Ну, а я не, да. Я не голосовал, потому что все гаджеты мне достаются от моей супруги. Она у меня продвинута в этой теме, постоянно их меняет. Вот я жду, когда освободится Huawei. У меня сейчас 3 смартфона, будет 4-й.
Ну, понятно. Вы, в общем, присуседились, да? Вы используете в каком-то смысле второй половину.
Это называется хорошо устроилось?
Да, 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 да. Ну что ж, бывает и такое. А что, жена деловой человек такой, так часто телефоны меняет?
Нет, это такая супруга, она у меня единственная. Вот ее-то я и не меняю, так что не я меняет. Практичен.
Ну ладно, вы правильно делаете. У вас хорошая супруга. Вы просто подбираете эти крохи с барского стола. В принципе, правильно. Я знаю мужчин, которые делают следующим образом. Они покупают новый телефон, дарят своей жене, а у нее забирают ее старый. И они идут с шагом в один год. Ну, то есть они отстают в один год от прогресса. Но жена всегда довольна, у нее новый телефон, и у них относительно новый такой, который им хватает. Ну, его хватает, этого телефона. Есть такие. Есть наоборот, когда себе покупаешь новый, через год берешь новый, старый отдаешь жене. Вот задумайтесь, жены, какие у вас мужья? Из первой категории или из второй? Ведь из первой, получается, больше вас любят. или подкаблучники. Айс второй любит больше себя, либо просто любит больше себя. И все, и нет никаких больше там вариантов. Довольна жена, доволен муж. Короче, все довольны. Ну да. А еще потом играют на ее телефоне, пишет Валькирия. Да, мужья играют на телефонах жены. Во что они там играют? Страшное дело. А неженатые пафосные мальчики кому отдают, пишет Лимузин. Не знаю, не знаком с неженатыми пафосными мальчиками. Странная у вас тусовка, Лимузин, вырывайтесь из нее. У всех чудесные супруги, а чьими женами сплю тогда я, пишет Владимирович. С чьими женами сплю тогда я, говорит он. Самонадеянное заявление. Может быть, окажется, что они ничьи жены, просто набивают себе цену, Владимирович, понимаете? Может быть, одна из них ваша будущая жена. Та, которая будет покупать смартфон и потом вам передавать по наследству. Купил жене 11 Pro Max, забрал ее семерку. Мне хватает, жена довольна, пишет Алекс. Вот видите, Алекс из первой категории. Покупаешь новый, отдаешь женщине, сам берешь себе старый, и все. Это меняют телефон для того, чтобы проверить его. Подарил типа новый, а на самом деле проверить старый, пишет шеф-комендор. А проверить в смысле? На что? На компромат? Что там было в этом телефоне? А что, кто-то не обнуляет свой телефон перед тем, как передать второй половинке? 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, Алексей?
Да.
Добрый день, это Дмитрий. Да? Я вот хотел в начале темы вернуться по поводу ухода Apple. Ну, потенциального, возможного ухода Apple. Но хотел сказать, что, наверное, абсолютно ничего страшного нет. Такие законы в России придумывают. Пока не запретят выезд из страны, я надеюсь, пока не запретят, вы можете сесть, улететь, купить себе любой телефон.
Да даже пока не запретят въезд в страну, уже будут телефоны.
Ну, и въезд. Ну, подожди, не, почему? Вот они ввели санкционку, перестали нам нормальную еду, да, привозить. То есть, пытаемся, продают очень плохую. Ну, встал, долетел до Чехии, закупился, вот без шуток, 2 чемодана, там, колбасы, сыра, приехал. Там.
Я только вас умоляю, есть когда-нибудь произойдет такая ситуация, что мы с вами в какой-то, я не знаю, компании поедем в регион, вы только этого не говорите, этих слов всех. Нас ведь вилами там запыряют.
Так цены вы видели? Вы видели в Германию? Туда-обратно 4000 рублей долететь.
Да, ну, в принципе, с зарплатой, да, зарплатой в 10 оно самое то. 2000 еще останется на хамон испанский.
Я потому что ничего страшного в этом нету. Это, как бы, я думаю, про это же сказали, еще эти программы не определят, закон изменит, такой закон, конечно, вводить не будет. Больше хайпа.
Больше хайпа, вы считаете? А я что-то думаю, что не только про хайп эта вся история, не только про хайп. Все-таки посмотрите, интернет у нас, ну, разговоры обо всем этом национальном сегменте интернета и возможности, если что, защититься от нападок со стороны Соединенных Штатов Америки. Предустановка нашего программного обеспечения. Там тоже много разных задач решается. Я думаю, что это не простые какие-то бзики. Это желание провести определенную свою политику. Насколько это возможно, я не знаю. Но вы видите даже, что сегодня в России создается, или во всяком случае заявляется, что создадут аналог Википедии. Хотя уже сказали, что на Википедию похоже не будет, но тем не менее это аналог. Как это будет устроено, непонятно, но вот нам сообщают. То есть мы, наконец-то, как я понял, власть осознала одну простую вещь. Интернет мы либо уже проиграли сильно, давно, либо проигрываем, у нас есть еще какой-то шанс. И надо этим вопросом заняться. Собственно говоря, подтверждается мой тезис о том, который я говорил, наверное, год назад, может, 2 года назад, может, 3 года назад, я уже не помню, что постепенно интернет станет таким же зарегулированным, как телевидение, радио, газеты, ну и любое средство массовой информации во всех более-менее самостоятельных странах. Так будет. Я вам говорил? Говорил. Вот оно, пожалуйста. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06, пятница, ноябрь, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! We'll be right back. А вот нам человек звонил про то, что еды нормальной нет, и нужно летать куда-нибудь в Чехию, чтобы ее поесть. И я говорю, главное нам, если что, если окажемся в селениях дальних от Москвы, не говорить этого вслух, а то запыряют вилами. И человек посмеялся, не поверил мне. Вот сейчас только воспримите сообщения от других добрых людей как пример. Если вы слушаете, серьезно, то есть я вот просто вам прочитаю, смотрите, скажите этому, дальше ругательное слово не читаю, который приперся из, ругательное слово не читаю, в Москву и про плохую еду говорит, но плохое слово, то есть уезжай за хамоном, никто тебя не держит в России, ты... Плохое слово. Никто, ничто, и звать тебя никак. Что ты сделал, кроме того, что тебя родили, и ты приперся в Москву? Плохое, запятая, плохое слово, вопросительный знак, восклицательный знак. Видите, как народ реагирует? Вот эти добрые люди так реагируют на ваше желание поесть хамон где-то там, и какие-нибудь колбаски в Чехии. Так что это надо скрывать. Если вдруг у вас есть такой достаток, чтобы слетать куда-нибудь в зарубежную страну и там поесть колбасок, да, где-нибудь у Флеку в Праге. Не надо об этом говорить, не надо об этом сообщать во всеуслышание, потому что это опасно, понимаете, это опасно. Зависть — плохое качество, говорит My Name. О, да-да, My Name. И некоторые слушатели нашей радиостанции этим качеством обладают, давайте будем говорить откровенно. Ну, что ж поделать. По поводу зависти и по поводу того, чем мы дальше займемся и как мы будем зарабатывать деньги на жизнь. Я вот здесь в новостях услышал, как бы это ни удивительно, новость. И вот она. Из-за новых технологий первыми исчезнут профессии. А дальше перечисляются. Продавца, таксиста и грузчика. Под угрозой невостребованности также оказались сферы, в которых не задействован творческий и эмоциональный интеллект человека. То есть мы не под угрозой. У нас творчество и эмоции через край. Об этом сообщили эксперты Института развития интернета. По словам аналитиков, ненужными в обозримом будущем окажутся специальности, где максимум действий выполняется механически. Ну, верно. Ну что ж, технологическая революция... Ну, правильно, ведь когда-то придумали паровые машины, и они помогли человечеству сделать там рывок, да? Когда-то была индустриализация, это тоже помогло человечеству довольно быстро развиваться, да? И сейчас, я думаю, что эта тенденция, она, конечно же, никуда не денется, и все меньше и меньше нужны будут люди, работающие руками. И об этом говорят уже не в первый раз, и это на самом деле проблема, если задуматься. Представьте себе, сколько же у нас людей занимается творчеством и развивает свой эмоциональный интеллект день ото дня, и еще за это деньги получает. Наверное, не так много по сравнению с теми, кто занимается трудом таким физическим. Ну, это же физический труд, когда ты ведешь автомобиль или когда ты сидишь на кассе. Вот сейчас заходишь в магазин и видишь, что некоторые кассы уже заменяют, ну, они без продавца, они просто электрон. Ты сам берешь и пробиваешь себе продукты. То есть это работает. С таксистами пока все хорошо на самом деле, но если вы когда-нибудь ездили по центру Москвы, вы, наверное, видели вот эти автомобили Яндекса, самоуправляемые. Они сами ездят, серьезно уже, да, автопилот у них и все. Человек еще пока в машине сидит, но он сидит там только для того, чтобы контролировать систему, смотреть, как это все происходит. Он там нужен для того, чтобы фиксировать, все ли правильно. Но потом его там не нужно будет. Соответственно, я добавлю сюда, и не обидитесь вы на меня, друзья, дальнобойщиков. Они вообще чуть ли не первые под ударом. С таксистами, насколько я знаю, сложнее даже, чем с дальнобойщиками. И дальше я задаюсь вопросом, а что же будут делать эти люди? А что же? Надо же будет как-то зарабатывать на хлеб. А как? Ну, как, чем им заниматься? Вопрос. И обращаясь сейчас к этим людям, я хотел бы услышать от них ответ. Вы как планируете свое будущее? Ну, серьезно сейчас ведь говорю. Через 5-10 лет. Вы что будете делать? Вы сейчас уже об этом думаете? Или вы сейчас еще пока об этом не думаете, и вам кажется, что это какая-то фантастика, это произойдет, если то далеко не в обозримом будущем, это перспектива не 5-10 лет, а может быть 100 или 150. Что вы думаете? 7373-948, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Значит, по поводу дальнобойщиков, в принципе... Там как, я куплю просто себе грузовик без водителя.
Логично. Вот. А вы говорите это как водитель, или вы это как говорите как человек, который владеет фирмой, в которой есть грузовики
как,
и водители?
Водитель.
Как водитель.
И у меня свой грузовик.
Свой бизнес.
Грузовик. Угу. Да, свой бизнес. Угу. Вот. И, значит, был второй грузовик с водителем. Угу. Вот. И с водителем всегда какие-то проблемы. А когда грузовик с роботом, проблем, по идее, не должно быть.
Ну, вы все-таки говорите как человек, который может организовать работу.
Если говорить
с точки зрения человека, который организовывать работу не умеет, а умеет только исполнять.
Не, ну а с роботом что там?
Не-не-не, я не про робота сейчас, я про такого человека. То есть получается, он все-таки останется без работы, правильно?
Он тоже захочет, приобретет уже мой бэушный грузовик с роботом через какое-то время.
Через какое-то время.
В тему и тоже будет ее развивать. Ведь вы думаете, что это вот сейчас грузоперевозки, ну, там фактически, знаете, как сделано? У кого-то один грузовик, у кого-то два, у кого-то пять, у кого-то десять, у кого-то там 30, скажем.
Ну, и то вот есть нужно думать о том, просто... как ты будешь управлять этой историей, а не как ты будешь ездить на автомобиле из точки А в точку Б. То есть ты уже выступаешь в роли координатора, администратора, управленца.
Ну, типа оператора там, да. Mm-hmm. Но я думаю, что такого не произойдет.
Почему?
А потому что вот, ну, просто нет и все. Это как бы из области фантастики.
Ну, разве могли? Вот знаете, вот я с отцом, когда разговаривал, вам сколько лет, мне интересно?
50,
ну, то есть, какого года рождения?
3. Просто... 66-го.
Да, вот у меня отец 57-го. И когда-то, я помню, мы купили Дэнди, ну, родители купили мне в подарок. И он говорил, вот мог бы я себе в детстве представить, что я буду играть в, ну, в кавычках, конечно, в фильм, в кино. Ну, то есть, вот там двигаются какие-то фигурки, ими можно управлять. Можно ли было представить это в моем детстве?
И он удивлялся. Извините, что перебиваю, да. Пример сейчас приведу. Проще всего тогда перевести, скажем, метро, либо трамвай. Потому что трамвай, скажем, он все-таки ходит по рельсам.
Кстати, есть страны, в которых автоматическое метро уже, да.
Ну вот мы подождем, когда здесь все-таки проще перевести трамвай, то, что ходит по рельсам. Понимаете, ну, да. Там четко он едет, он не свернет ни налево, там, ни вправо. Он четко идет вот по...
С другой стороны, вы же знаете, вот есть автомобиль такой Тесла, и у них какой-то, как я слышал и видел в интернете, там показывают, какой-то уж очень продвинутый автопилот. И они, благодаря этому автопилоту, действительно могут передвигаться из точки А в точку Б и по трассе, и по городу, и довольно успешно.
Ну, вроде там уже были какие-то
инциденты?
Тоже случаи, да, наездов, там ДТП смертельные.
Было,
Вот так, знаете, где-то слышал, но видеть я не видел.
Ну, а через 5 лет, наверное, уже такого, может быть, и не будет. Спасибо большое. Вы говорите, что такого не будет никогда. Мое мнение другое. Честно признаюсь, я думаю, что такое будет и довольно скоро. То есть, если с нами ничего не случится, с каждым из нас, мы это увидим собственными глазами. Ничего не случится, вы понимаете, что все мы смертные и всякое бывает. Видели новый пикап от Теслы? Честно, спасибо, не видел. Сбросьте мне куда-нибудь посмотреть, мне интересно. А воюем по-прежнему Калашниковым. Как баловство, прикольно. Как замена профессий, нет, пишет Александр Суровов. Ну, тоже Калашников, понимаете, это ведь не тот Калашников, который был раньше. Он постепенно модифицируется. Ну и плюс вы понимаете, что сегодня, да, автомат Калашникова выполняет определенные задачи, возложенные на него. Например, если это же штурмовая винтовка, если нужно осуществить штурм какого-то здания, там, уничтожить террористов или что-то подобное. Но сказать, что государство с государством воюет автоматами Калашникова, да нет. Сегодня вообще, в принципе, из-за того, что большие государства обладают ядерным потенциалом серьезным, война перешла в экономическую сферу в большей степени. Поэтому вы видите, как, например, американцы вводят санкции против разных стран. И вот сейчас они, например, говорят туркам избавиться от С-400, иначе они введут экономические санкции. Что турки с этим будут делать? Большой вопрос. То есть война сегодня, если она будет крупномасштабная, она будет не автоматами на самом-то деле. Это будет война, ну, во всяком случае, поначалу, пока человечество еще будет на планете Земля, она будет, ну, ракетная. На самом-то деле это ракеты. И с автоматом ничего против ракеты сделать практически невозможно. Единственное, что можно сделать, это пробраться в пункт управления и отстрелить руку тому, кто пытается нажать на кнопку, которая позволяет ракете вылететь из шахты или откуда-то еще. Ну, это такая... фантазия немножечко, да? Сколько людей убили из Калашникова М-16, пишет Эдди Псковский. Много. Много, откровенно говоря. Но мы не считали, сколько людей убили кухонным ножом. Нет у нас такой статистики. Но я могу предположить, что кухонным ножом людей убили больше, чем автоматом Калашникова и М-16. Почему? Да потому что кухонных ножей больше. И ими вполне себе убивают. Каждый день. Вот вы этого не видите, а в каком-нибудь соседнем доме, а может быть в вашем доме, а еще в каком-то доме в другом городе обязательно кто-нибудь кого-нибудь режет ножом. Обязательно. Пьяные драки, еще что-то. Ну вот недавно, вы помните случай, ехал человек, и вдруг пешеход решил перейти дорогу не в положенном месте. Он вышел, пырнул его кухонным ножом и уехал. Пешеход скончался. Вот, это же была очень громкая история. Никакого автомата Калашникова, заметьте. 7373948, алло, здравствуйте. А, это не получилось почему-то вот у вас. Ну, попробуйте еще раз потом. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, здрасте. Да, говорите.
Про автомат, смотрите, тут двоякая ситуация. А сколько бы убили людей, если бы его не было?
Не, это понятно. Вот, это отдельный разговор. Это я просто отвечаю людям. Почему? Потому что мы рассуждаем на то, когда на ту тему, когда роботы заменят людей, и люди каких профессий лишатся своей работы в первую очередь. Вот здесь речь идет именно о продавцах, таксистах и грузчиках.
Смотрите, Алексей, у меня два грузовика. На одном я сам езжу, да, работаю. На втором мужичок в Рязани. Вот реально... Две одинаковые машины, одинакового года. Ну, просто уже, вот сказать, вот достал, повалил. Постоянно какие-то проблемы. Вот сегодня он не завелся, понимаете? Вот я завелся, еду, он не завелся. То какое-то звонит, колесо лопнуло, перечисли деньги. Вот постоянно проблема. Я вот жду, не дождусь, когда вы говорите, вот беспилотно. Я понимаю, что это не скоро. И главное, не в первую.
А не скоро, сказать, как вы думаете? Давайте предположим, смело вот здесь нарисуем эту картинку, а потом, через несколько лет, возможно, сверимся.
Леш, ну смотрите, у нас даже в некоторых, так сказать, губерниях даже интернета нет. И такие дороги, я думаю, там не смогут они проехать. Ну давайте дадим им лет 15.
15, так, вы думаете?
20 с запасом.
А я смело, давайте, а я смело, я наоборот, по нижней кромке пройду. 5.
Хорошо. Но главное, хотя, не первую конечно. Волну убрать эти транспортные средства, потому что вы понимаете, что они будут очень дорогие, да, вот первые.
Ну да. Как сейчас. Вот поэтому не 5, а 15. То есть техника уже будет, но ее нужно будет купить. Деньги же нужны на это все.
Да, я думаю, вообще будет красота. Будем с вами сидеть на даче, а машины будут работать. И будем смотреть в компьютере, как они едут и где.
Ну, если... Может быть, оно, конечно, и так. А может быть, просто нам... Мы никому не будем нужны в этом смысле, понимаете, да? Спасибо большое. Панк 13-й. А военные не пропадут? Их в первую очередь на роботов менять нужно. Панк, вы удивитесь, но это и происходит сейчас. Беспилотные летательные средства, беспилотные роботы, которые решают ряд задач, разных абсолютно. Просто так получилось, что, может быть, вы не в эту тему не погружаетесь. Я погружен, поскольку работаю на телеканале Минобороны, вы знаете, да, наверное, а может и не знаете. Вот. И к нам приходят люди, которые как раз рассказывают про многие такие вещи, связанные с технологическими новинками военными. Да, конечно, армия давно уже... Не то, что думает, а работает над тем, чтобы было как можно больше роботов, и чтобы эти роботы были и автономные, и какие угодно. Об этом думают все армии мира. Плюс ко всему думают о применении искусственного интеллекта в ведении войны. Как в стратегическом планировании, как в тактическом, во всем чем угодно, и в управлении даже теми самыми роботами. Передовые армии мира об этом... Нет, думают, это неправильно. Над этим активно работают. Потому что все понимают, что человек в бою роботу проиграет. Робот не чувствует боли, робот не чувствует страха. Робот — это робот, а человек — это человек. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, это Дмитрий.
Да.
А ведь беспилотный транспорт у нас давно уже есть, мало кто об этом задумывается, но это лифт, это вертикальный транспорт. Сейчас он удаленно управляется оператором вполне себе на любой этаж и полностью...
Ну да, раньше вот были ведь лифтеры, специальные люди.
Да, 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 сейчас это не требуется. И также я к вопросу о...
Вообще, мы можем сейчас с вами прикинуть и задуматься, а может быть, есть какие-то профессии, которые исчезли прямо на наших глазах, но мы просто не заметили?
Ну, вот те же лифтеры. Вот,
ну, я лифтеров еще не встречал, так вам скажу. То есть уже не встречал. Вот я не помню, чтобы при моей жизни были лифтеры какие-то.
Не, были, были. Мы с вами одного года приблизительно были, были. Я еще вот встречал, были.
Да?
Были. Но они где-то на каких-то базах в основном, это не на жилье, а на каких-то таких зданиях административных.
Mm-hmm, понял. Спасибо большое. Может быть, действительно есть уже какие-то профессии, которые исчезли, и мы не заметили за последние там 5 лет, 10 лет? Какие это могут быть профессии? Тут, наверное, нужен взгляд людей, во-первых, может быть, из этих профессий, а во-вторых, из тех, кто чуть подольше живет, да, чем я. Мне 31, вот вам, может быть, там, 50, 60, и вы подскажете, какие-то были профессии, люди занимались ими, казалось, что без этого никак, но потом оказалось, что вполне себе обходимся, и все, вопросов нет. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите. Да.
Евгений, Москва.
Да, говорите.
Ну вот, недавняя новость совершенно, это синтезировать голос, да, известных людей.
Да.
Я вот не исключаю, что, например, вместо вас сейчас сидит машина там, и по алгоритму фигачит.
Мы когда-то шутили на эту тему, да. Но пока, да, пока есть проблема, знаете, с чем? То есть голос можно синтезировать, пока не получается речи и мыслительный процесс повторить. Вот какая история.
Да, вот это как раз придет гораздо быстрее, чем 5 лет. Гораздо быстрее, чем 5 лет.
Возможно.
Поэтому вот эти профессии, которые, где людей не видят, которые просто синтезируют голос и ведут там, да, ну, это как это навигатор, это уже действительность, это уже сегодня. Угу. Так что вы под ударом.
Возможно, но знаете, почему я сомневаюсь в этом? Потому что именно люди из Института развития интернета говорят о другом. То есть они вот настаивают именно на том, что исчезнут профессии, ну, те, которые они называют, так скажем.
Но эти профессии исчезнут, в принципе, ну, то есть доярка, да, такие трудоемкие вещи, они уже исчезают, потому что действительно самое сложное в этом – это человек. С человеком невозможно работать, он и правами наделен, и чем ты хочешь наделен. В этом смысле это самое сложное – человек. Его, конечно, будут устранять. Даже если он нужен, все равно будут придумывать так, чтобы человек не участвовал в схеме. Это можно взять сельское хозяйство, это будет 100% практически, 100%. Если я сам на селе вырос, и так сказать, помню эти реки людей, которые шли на птицфабрику, в частности была у нас, просто реки людей, 1500, они утром туда, потом на обед оттуда, потом с обеда туда, потом вечером. То есть, конечно, этого не будет ничего. Все трудоемкие вот эти вот работы, они будут сведены к нулю, да, совершенно, потому что это сложно с человеком, он болеет, он там все. Вот. А как дальше более, ну, я не знаю. Ну вообще за этим будущее, это, кстати, определенно.
Ну, я думаю, что да. К сожалению, для нас, наверное, для всех. Спасибо большое. Парковщиков, самолетов почти нет в аэропортах, уже заменила электроника, пишет 45-й, система электронной парковки почти везде. Представляете? Регулировщиков на дорогах нет, пишет Юлия. Ну нет, но иногда выходят. Больше нет профессии трубочист. Но это очень давно она исчезла, Ози. Так, где-то что-то интересное. Телефонистки на коммутаторе пропали, пишет Иван Гван. Сатана пишет, что новостников можно уже сейчас заменить, к сожалению. Вы не поверите, я уже высказывал эту мысль в нашей редакции здесь. Не знаю, стоит ли ее высказывать в эфире. Почему? Потому что боюсь, что ее своруют. Ладно, выскажу. Да пускай воруют. Пускай воруют, и потом изображают, что это был не Гудошников. Первый предложил. А вы потом, если что, будете этих людей носом, значит, тыкать. в то, что это был Гудошников. Значит, впервые, внимание, я прямо сейчас предлагаю сделать следующее. Райтеры новостные еще пока нужны, значит, оставляем. А все остальное, то есть в эфире новости читать не надо. Все, синтезированная речь через вот эти вещи, которые нам показали, вот эти программы, которые пародировали голос Путина, Собчак и кого там еще, Познера. Какая проблема? У нас, по сути, если эти люди так умеют настроить программу, у нас может новости читать Сергей Доренко вообще-то. Да, у нас пока не получится сделать так, чтобы это была программа Сергея Доренко, ну, хотя его уже нет, с его манерой мыслить и так далее. Но я не исключаю, что через 5, 10, а то, там, не знаю, 15 лет научатся ученые эти люди, специалисты, на основе всех высказываний человека, которые остались, вот этих big data, больших данных, создавать его модель мышления, да, его интеллект как-то воспроизводить, его манеру мыслить, шутить и прочее, и мы получим такую какую-нибудь коробочку. Эту коробочку можно будет там, ну, условно, я это обозначаю как коробочку, это вообще даже не коробочка, это не будет какая-то специальная коробочка, ну, условно, коробочка, на ней будет написано имя и фамилия человека, можно будет прийти, подставить ее вот здесь, подключить два провода, нажать на кнопку, и все, и больше тебе ничего не надо, и эта коробочка будет генерировать мысли в соответствии с тем, как они генерировались до этого, ну, вы понимаете, и что тогда? Все, что еще нужно? Но новостников прямо сегодня, без обид. Они меня ненавидят уже, наверное, наши новостники. Я бы... Ой, ну все, я точно, я сейчас сам себя просто... Вот, понимаете, я себя настраиваю коллектив против себя. Я бы так и сделал. Чисто по приколу, ну хотя бы один раз в день. Хотя бы, ладно, ну хотя бы утром бы, пускай бы люди отдыхали. Вот во время моей программы хотя бы. Представляете, машина бы читала новости. Вот бы было интересно. А почему нет? А почему, от чего мы боимся? Ну, уже пора. Ну, правда, надо быть впереди всех. Нельзя быть позади всех. Надо бежать в два раза быстрее, вот, чтобы не оставаться на месте. Ну, не на 100%, конечно, но близко к оригиналу. Человеческую мысль не заменить все же, пишет Юлия. Пока. Юлия, пока. Я с вами согласен. Пока нет. Но мы же не знаем, что произойдет в 2030-м, 50-м, 70-м году. Мы же не знаем. Кто знает? Может быть, можно будет и так. Ночью все равно все спят, пусть робот читает, пишет Григорий. Кому? Другим роботам? Моделируем ситуацию. Все автоматизировано, люди уволены и денег не получают. Кому будут производство сливать свою продукцию? Сами себе, бартером, пишет Владимирович. Непонятно. Может, социализм тогда наступит наконец-то? Может быть, тогда наконец-то наступит социализм? Все, всем сколько надо, чего берите. От каждого по желанию. А каждому по желанию. Ну, так не получится, наверное. С другой стороны, посмотрите. Каршеринг, да? Интересная сама по себе идея. Это ведь в какой-то мере... Мы пока платим за него. Но это в какой-то мере шаг в социализм. Вообще-то. Ну, то есть у нас... Общее какое-то такое имущество, можно сказать. Оно нам, да, оно пока нам не принадлежит всем вместе. Но тем не менее, вы понимаете, мы все вместе ездим на одних и тех же машинах. Интересно? Интересно. Может быть, и дальше, и в других сферах что-то подобное будет. Мы будем пользоваться чем-то, там, не знаю, может быть, с недвижимостью что-то подобное произойдет когда-то в ближайшем будущем. Ты будешь заходить в дом, в квартиру в какую-то, которая свободна, и там все будет нормально и так, как тебе нужно. И ты себя будешь чувствовать абсолютно комфортно в любой точке мира. Правильно? Ну, то есть, может быть, оно и так будет. Чужими женами и мужьями, пишет. Что? В коммунизм даже, пишет Руслан. Вот я и думаю. Мы идем через технологическую революцию в коммунизм. Вот о чем разговор идет. Ой, а сейчас новости. 9:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Топливные бунты в каких странах, подорожание бензина вызвало беспорядки, об этом читайте на портале «Аргументов и фактов». «Вечерняя Москва» пишет о том, что парки столицы откроют зимний сезон 22 ноября. «Комсомольская правда» считает, что мы распрощаемся с айфоном, потому что Госдума приняла закон об обязательной установке российского ПО на импортные смартфоны, там тоже можете почитать. «Московский комсомолец» пишет, что СССР распался из-за курицы. Почему важен спор Путина и Горбачева? Значит, есть такой спор, можете почитать и посмотреть. «Денег нет, но вы ищите». Правоохранители ЕЦБ ответили на запрос депутатов о страховании долевого строительства. Об этом материал «Коммерсант», а мы идем дальше. Да-да-да, качество и эмоция блока новостей будут так или иначе зависеть от человека. Либо потеряют смысл, пишет Георгий. Нет, новости должны быть безэмоциональными. Вы неправильно говорите, Георгий. Как раз новости должны быть безэмоциональными. И чем меньше там эмоций, тем лучше. И даже слова должны выбираться в новости безэмоциональные, нейтральные. Новости всегда нейтральные. «Вы слишком хорошо думаете о людях», пишет Танти. «Не коммунизм, а рабство. Проведите аналогию. Делаем все, чтобы не работать. Лень – двигатель прогресса. Будем строить очередные пирамиды только на Луне. Мы будем строить или роботы уже будут строить, обладая искусственным интеллектом, который превосходит наш совокупный интеллект? Задумайтесь об этом, Танти». А я посмотрел, пока было время, на вот этот Cybertruck. От Илона Маска, и мне понравилась часть презентации, все сейчас это репостят везде и распространяют, так скажем. Там видео, как в бронированные билеты, стекла Cybertruck бросают шарик металлический, и стекло разбивается. Это, ну, довольно забавно. Наверное, там весь прикол был в том, что этот шарик отскочил, но шарик не отскочил. Ну, он отскочил, конечно, но стеклу нанес такой достаточно серьезный урон. Насквозь не пробил, конечно, но урон был серьезный. Можете посмотреть. Довольно забавно. В общем-то, вторая оплошность Илона Маска на этой неделе. То у него ракета не взлетела на стартовой площадке, взорвалась. Естественно, мы этого не замечаем на всякий случай, потому что мы все поклоняемся Илону Маску, мы его в каком-то смысле обожествляем. Ну, вы знаете, да, у нас есть такая группа любителей Илона Маска по всем странам. Вот, и не взлетела ракета, мы не заметили. А тут небольшая оплошность со стеклом, которое пуля непробиваема, но шаропробиваема в каком-то смысле. Неприятная ситуация. Что ж, все равно желаем удачи Илону Маску в его маркетинговых делах. Он все-таки маркетолог-то хороший, рекламщик он великолепный, и дай бог ему здоровья. «Именно разум почти убил в человечестве шестое чувство, у роботов его не будет», пишет Эдвард. Не факт, что вообще существует какое-то шестое чувство, Эдвард. Не факт. Что это такое шестое чувство? «Она и не должна была взлететь, там бак на максимальное давление проверяли», пишет Алексей. Да? Ну тогда все хорошо, Алексей. «Говорят, ракета и не должна была взлететь». Ну да, это же ракета, она и не должна взлетать, правильно? Кстати, это очень хорошая фишка, давайте посоветуем ее Рогозину. Хотя, кстати, Рогозин вроде бы ни при чем пока, но посоветуем. Если у него что-то не летит, всегда можно сказать: «Да это ракета и не должна была лететь. Мы просто хотели ее взорвать на стартовой площадке. Была такая мысль, была такая идея». Знаете, взорвать ракету на стартовой площадке. И все, и не будет никаких претензий. Правильно, никогда не надо оправдываться. Надо просто говорить, что так было задумано. Мы хотели утопить таксу, и мы ее утопили. Мы хотели взорвать ракету, мы ее взорвали. Мы делаем то, что мы хотим. Никто на космодроме Восточный денег не ворует. Нет, здесь я не придумал никакое обоснование. Хотя, ну, наверное, надо есть чуть-чуть. Так было задумано. Так было задумано. На космодроме Восточный, конечно, воруют, но так изначально мы и планировали, чтобы все там воровали. Ну, звучит не очень, честно говоря. Ну, ладно. Давайте еще посмотрим, что у нас есть из новостей актуального и интересного, потому что оно же должно же быть на самом деле. И я себе много чего еще понавыделял сегодня. А, в Антарктиде обнаружили мешок красного лука возрастом более 100 лет, представляете? Это они еще в мой холодильник не заглядывали, это было бы для них открытием. Там тоже лук лежит годами, и ничего, самое главное, ничего ему. Лук — вещь. Я вот люблю лук, а некоторые люди не любят салат с луком. Они просят делать без лука, не знаю, что это за люди. Ну вот, в посольстве России прокомментировали сообщение о шпионе в Сербии. Вы знаете, что сербская страна взволновалась, потому что... якобы наш некий разведчик там вербовал кого-то из сербов, и по этому поводу высказался Вучич. Ну и высказались мы теперь. Мы говорим, это все неправда, это подстава, никого мы не вербуем. А Вучич сказал, мы доверяем России, с какой бы стати России кого-то здесь вербовать. И он как бы говорит, за что? А мы им говорим, это не мы. Это не мы. Ну и замечательно. Значит, все устаканилось, наверное. Президент тем временем заявил, что Россия продолжит совершенствовать передовое оружие. Заявил он об этом на встрече, ну, на вручении вдовым сотрудникам, погибшим при испытаниях под Северодвинском орденов мужества, которые присуждены им посмертно. Президент сказал, что эти люди действительно патриоты, и главная их задача была защищать родину, и они родину защищали до конца. Вручил награды и сказал, что Россия и впредь будет совершенствовать свое оружие. Потому что как же его не совершенствовать? Ну, это я просто вам рассказываю. Также интересные новости приходят из Израиля, потому что генпрокурор Израиля объявил, что решил предъявить Бенямину Нетаньяху обвинение по трем делам, включая дело о коррупции. Тот самый Нетаньяху, да, премьер-министр, как говорится. Но знаете, что мне больше всего всегда было, так скажем, интересно в биографии Нетаньяху? Он же в Сейерет Маткаль состоял, это такие спецслужбы контртеррористические в Израиле. И даже, ну, есть такая знаменитая история, когда захваченный самолет 9 мая 1972 года он освобождал ну, вместе со своей группой от террористов. Он тогда еще был ранен. Один, и он единственный был ранен тогда. Вообще, это интересно. Получается, что премьер-министр, ну, считай, главное лицо государства, практически, да, спецслужбист, во-первых, во-вторых, участвовал в реальных контртеррористических операциях. Мне кажется, это вызывает уважение. Уж не знаю, действительно ли Нетаньяху что-то воровал или не воровал, но когда я смотрю вот эти странички его биографии, значит, я понимаю, что это не какой-то кабинетный червь, а это реально человек, который уничтожал террористов и спасал людей. Ведь тогда на самолете было 94 в целом человека, 4 из них захватчики, остальные 90 люди. И всех людей, как я понял, удалось спасти. Представляете? Какая история. Если вы никогда о ней не слышали, можете найти это в интернете, посмотреть. Есть и документальные фильмы на эту тему, крайне увлекательные и интересные. Ну, то есть, когда, допустим, где-то за рубежом нам вдруг заявляют о том, что, а вот посмотрите, там, во власти у вас силовики, хочется спросить, а почему вы не предъявляете подобные претензии, например, Израилю? Зачем, хочется это спросить? Затем, чтобы от нас отстали. Да, перестали к нам приставать. Шерше ля фам, пишет Вадим. Так, кто-то, кого-то это напоминает. Двухходовочка, предлагаете тарабанить новости как машина, а затем заменить новостников машиной. Браво, пишет Георгий. Георгий, еще раз объясняю вам, как человеку, который не имеет, и это очевидно, никакого отношения к новостям. Новости и должны читаться как будто машиной. В принципе, новости должны быть безэмоциональные. Новости — это новости. Сухая подача новостей — это высший пилотаж новостей. Когда вы видите заголовки по типу «ШОК!» — восклицательный знак, это значит, что работают колхозники. Ну, не в хорошем смысле этого слова, понимаете? Это значит, что работают непрофессионалы. В новостях эмоций нет. В новостях есть новость. В новостях есть факт. Все, ты говоришь. Если что-то произошло, взорвалось, не знаю, украли, там, угнали, ты просто говоришь, где, когда, почему, кто, пойман, не пойман, чем был вооружен. Все. А не говоришь: «О, ужас! Люди, посмотрите!» Нет, такого в новостях не должно быть. Иначе это уже не новости, это уже какая-то такая публицистика. Колумнистика, это уже оценочность, это уже суждения некие, а в новостях никому оценочность и суждения не нужны. На то они и новости, потому они и высший пилотаж информационной журналистики, потому что в них нет самого журналиста. Если только в плане верстки тех самых новостей, то есть ты выбираешь порядок новости. Но порядок новости, если вас интересует, как выбирался порядок новостей, как учил, так скажем, наших новостников Сергей Доренко, выбираться порядок должен следующим образом. Вот если ты зашел домой, и перед тобой твой там родственник, или ты встретил друга, или позвонил другу сообщить ему о новостях, вот что ты ему говоришь первым, то ты даешь первым в новостях. И по нисходящей. Вот так должны подаваться новости. Понятно, что не всегда так происходит. Понятно, что есть федеральные СМИ, и они вынуждены отрабатывать политическую повестку. И порою кажется, что какие-то протокольные, малозначительные вещи почему-то стоят в начале, и это неправильно, потому что в этот же момент происходит что-то более важное, как казалось бы. Но есть издержки. Это минусы новостной подачи. На самом деле, если быть серьезным. Поэтому ведущим не нужна эмоция в новости из-за ревности, пишет Георгий. Ну, Георгий, вы можете дальше придуриваться. Я вам объяснил. Если вы просто шутили, пускай. А вдруг кто-то, кроме вас, этого не понимал. А теперь понимает. Умнее стали, больше знать стали. Немножечко я рассказал о нашей профессии. Я этой профессией вообще-то горжусь. Я уважаю людей новостей. СЛД говорит, бесит слово спецслужбец. Нельзя его заменить. Да, специально для вас, СЛД, я готов заменять слова. Но что вас конкретно бесит в слове спецслужбист и что, на какое конкретно слово его заменить? Специально для вас. Всех остальных мы в этом разговоре, естественно, не заметим, потому что мы ориентируемся только на одного слушателя, на вас, СЛД. Вы наш главный слушатель. Для вас мы приходим сюда с утра и работаем до позднего-позднего вечера, чтобы вам было приятно. Правильно? Все остальные, извините. Ну, режет слух одному из наших слушателей одно слово. К сожалению. Такие дела. Герман Греф назвал утечку данных клиентов Сбербанка внутренним предательством. Глава кредитной организации пообещал приложить все усилия для защиты вкладчиков. Спасибо огромное, Герман Оскарович. Но меня это не успокоило, как давнишнего вкладчика Сбербанка. Меня вообще тревожит немного, когда мои данные могут утечь куда-то, потому что у вас произошло внутреннее предательство. Нельзя ли отстроить систему так, чтобы внутреннее предательство было исключено, Герман Оскарович? Поскольку я несу, я лично, Леша Гудошников, деньги в ваш банк. Не самый выгодный по процентным ставкам, вообще-то. Но из чувства патриотизма я обращаюсь именно к вам и иду именно к вам. Не всегда я доволен обслуживанием, не всегда я доволен многими вещами, которые меня там не устраивают в банке, но именно потому что я полагаю, что патриот должен держать деньги в российском банке, я иду к вам. А ваши сотрудники, какие-то иуды, сливают информацию. А вы мне говорите, что это внутреннее предательство. Не допускайте этого. С другой стороны, это все равно, что сказать. Вот я иудами назвал. Это все равно, что прийти к Христу и сказать: не допускай этого предательства, Спаситель. Зачем ты это делаешь? Так что, Герман Оскарович, я вас в какой-то степени понимаю. Но поймите и вы нас. Все-таки у нас не так много денег, чтобы ими разбрасываться. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Ярослав, Москва.
Да.
Вот смотрите, по поводу профессии хочу сказать, что да. 15 лет это вы оптимистично берете, берите больше. Потому что если вводить, допустим, те же самые роботизированные грузовики и все так и все остальное прочее, вы забываете одну простую вещь. Тогда нужно полностью перенастраивать складскую систему. Систему отгрузки, она тоже должна быть роботизирована.
Постепенно.
Почему?
Почему? Потому что кто будет принимать товар?
Так вот и говорят, что не только водителей заменят роботы, но и грузчиков.
Правильно, так вы не забывайте, что у каждого ритейла есть такая вещь, как информационная безопасность. Кто сторонних кого-то будет включать в свою сеть? Это нужно делать как минимум облачный некий ресурс.
Скорее всего.
Где, допустим, каждая складская программа, да, каждый ритейл, каждый производитель, он сидит на своей складской программе, там это Exit, там 1S или еще что-то, да, и их всех между собой нужно поженить. А ну, это да. Процесс не быстрый, так что 15 лет это оптимистично.
Ну давайте смотреть, вот, по крайней мере, мы ответили на вопрос, в чем смысл жизни. Смысл жизни в том, что мы можем понаблюдать, как она меняется. Мы можем быть наблюдателями и фиксировать эти изменения. Только главное запоминать, что мы говорим здесь, да, в 2019 году, который скоро, кстати, уже сменится 2020. Ну, давайте запоминать наши слова и потом вместе удивляться или не удивляться правдивости наших прогнозов. Или ошибочности наших прогнозов. А предатель не в костюме, работа в отделении Сбербанка заходил как-то, пишет шеф-комендор. Не понял вас, шеф, честно. В Сбере платят гроши сотрудникам, вот и предают, пишет Эдвард. Ну, так идите в другой банк. Зачем предавать? Ведь они же, понимаете, в чем дело? Когда они предают свое руководство, на самом деле, хуже-то они делают не руководство в первую очередь, а тем людям, чьи данные они сливают. То есть они вообще не Робин Гуды ни разу. Они делают плохо тем, кто принес свои копеечки, кровно заработанные, в банк. Ну, не за рубеж их причем вывел, а вот здесь в Сбербанк принес. Не в офшорах у него, где-то там у него эти деньги, а здесь свои, десятилетиями накопленные. И какая-то скотина, я не побоюсь этого слова, сливает эту информацию в сеть. Ну как так? Из чувства патриотизма нужно идти в Банк России, а Сбер, посмотрите, кто там акционер. Так я же не говорю, что плохо, если акционер иностранный. Что в этом плохого? Главное, что он здесь расположен, правильно? Главное, что здесь идут отчисления, ну и так далее. И здесь есть рабочие места у людей, люди приходят в банк, работают и так далее. Вы же понимаете. Я ведь езжу тоже ведь на автомобиле, по сути, даже не российского производства. Ну, но тем не менее, и что? Копеечку-то люди имеют. Поехал отремонтировать автомобиль. Люди получили копеечку с этого. Ну и там через запятую. Правильно? Сбер не российский. А какой, Алексей? Зарубежный? У меня с лимонили 60 рублей. Положил 100, дошло 40. Это как? Пишет 59-й. Не могу ответить вам на этот вопрос. Потому что не работник я банка. Чтобы знать, как это происходит. Я вот ни у кого никогда ничего не крал, честно признаюсь. Вот. Может, поэтому некоторые меня не любят. Еще одна важная новость. Стрелявший в колледже Благовещенска был склонен к суициду, но об этом никуда не заявили, сообщил заместитель генпрокурора Игорь Ткачев. По его словам, такие склонности у студента обнаружили при тестировании. А, собственно, я задался вопросом, а что же такое за тестирование у нас сегодня проводят? Склонен человек или не склонен к каким-то таким странным делам? Оказывается, смотрите, что военные прокуроры проверят и оценят работу комиссариатов. Ну, то есть, когда его проверяли, годен он для службы или не годен, вот, выявили, что у него есть некие склонности. То есть призывная комиссия, ну, то бишь врачи, на самом деле. Призывная комиссия — это врачи. Они выявили эту склонность, но никому об этом не сообщили. Но знаете, почему они никому не сообщили? Как оказалось, нельзя. Да, у них есть регламент работы, и по регламенту работы, ну, так во всяком случае пишут журналисты, они не имеют права об этом куда-то сообщать. То есть это такая внутренняя информация, которая выясняется и внутри же и остается. Хотя, если задуматься, дело странное, правда? Ведь медкомиссии, ну какие медкомиссии у нас в принципе проходят люди до 18 лет? Да по сути практически никаких, кроме той самой, которую мы проходим несколько раз в военкомате, правильно? Соответственно, единственные врачи, которые по-серьезному могут посмотреть на призывника, они находятся там, в военкомате. Это призывная комиссия.
Но они не могут эту информацию как-то кому-то передавать, потому что им по факту, как я понял, и в этом еще предстоит разбираться, запрещено. Представьте себе. Недавно в Сбере мне настойчиво предлагали страховку счета от хищений. Смотрю, Греф сам взялся за продвижение этой страховки, пишет Аксель. Ну я... А, вот какое у нас время. Все, дальше, значит, недвижимость, перезагрузка. Я прощаюсь с вами до понедельника, а к многим темам мы еще вернемся. И да пребудет с вами сила.